Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня. Наши темы. После гибели у пеших солдата Александра Коржича следчи затримали уже 10 человек. Россия может поставить помежные посты на мяжи с Беларусью уже у весну. Евросоюз не зауважил поляпшения у ситуации с правами человека у Беларуси. Гэта и дэнше обмяркуем у выниковой программе «Петарда» тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. Пасля гібелі ў печах салдата Александра Коржыча следчы затрымалі ўжо 10 чалавек. Гэта 7 сяржантаў, 1 прапаршчык і 2 афіцэры. У пятніцу Александра Лукашэнка сваім указам вызваліў палкоўніка Канстанціна Чарнецкага ад пасады начальніка 72-го гвардзейскага аб'яднанага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў узброеных сіл. Да расследавання аб смерці вайскоўца далучыўся камітэт салдацкіх маці, а праваабаронцы накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта ды іншыя установы петыцыю аб адстаўцы міністра абароны, якую падпісалі амаль 10 тысяч чалавек. Дарэчы, сам Андрэй Раўкоў выказаў спачуванні бацькам Александра Коржыча, праўда, толькі праз 15 дзён пасля яго смерці. Тым часам, пасля таго, як гісторыя гібелі 21-гадовага салдата атрымала рэзананс, бацькі іншых вайскоўцаў таксама сталі распавядаць пра гібель сваіх дзяцей у войску. Падрабязнасці ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Розгалас, які атрымала гібель вайскоўца Александра Коржыча ў печах, даў надзею бацькам і іншых загінулых пры падобных абставінах салдатаў. У інтэрнэце пачалі з'яўляцца гісторыі розных гадоў, у якіх смерць вайскоўца тэрміновай службы была спісаная на самагубства, але вынікі следства не выклікаюць даверу. Распавядае Владзімір Данілович, дзядзька Міхаіла Беўзюка, які нібы пакончыў сабой у печах у 2015 годзе.
Я так понимаю, сейчас на контроле у президента это все, да? Конечно, возбуждение хотелось бы, собирались писать письмо, то есть для этого нужно мне юриста какого-то найти.
Это суицид, до которого довели, это 100%.
В любом случае, если виновны, ну там виновны по-любому, то не определенно какой-то один человек. Я вам расскажу, старший призыв, то есть 10 человек, их 15, они в этом участвуют абсолютно все. Если кто-то не участвует, он получается изгой, и над ним издеваются так же, как над молодыми. Неважно, что он сержант там.
19 соковика 2015 года Михаил Беузюк потелефоновал брату Юрию, попросил приехать до его в ближайшие выходные 22 соковика. Войсковец продиктовал необходимые речи, которые варто было привезти. 20 соковика Михаил потелефоновал еще раз и удокладнился, не забылся брать на что-нибудь со спису. У той же день или у вечера Михаил маякнул брату. Той попробовал перетелефоновать, але телефон уже был недоступный. А раницей 21 соковика Юрию потелефоновали с частки и испытали номер мамы, бо отбылася невеликая надзвычайная ситуация. Михаил повесился за день до приезда свояков, яких он так чакал. Узгадывая брат Михаила Беузюка, Юрий.
Привезли его, была такая прохладная погода, и в дом его запретили заносить, поторопили, давайте быстрее. И сильно замазан пудрой вот этой ерундой, был очень худой.
Дядька Михаила Владимир Данилович тепер шкадуе, что не затрымали пахаванне, не замовили незалежную экспертизу, бо на его погляд, и она показала, что хлопца сбивали и литерально примусили пойти на самогубство. Михаил особливо не скардился на принижение дедовщину. Свояки тлумачить это тем, что размовы по телефоне отбывались выключно по гучной сувязи. Каб те, кто стоит побач, чули все, про что говорить ободва баки. Кажа брат Юрий.
Да, навещали. Ну, он был, по идее, рад, то, что мы приехали. При маме не говорил ничего такого, чтобы она не волновалась.
Трошки про дедовщину Михаил распавядаў своей былой дзяўчыне, якая не пожадала называть имя. З ёй ён падтрымліваў сувязь, тэлефоноўваўся, спісваўся ў социальных сетках, а таксама перапісваўся папяровымі лістамі, узгадвае дзяўчына.
Там около 5 писем было тоже много чего писано, что там что-то издеваются, то ли что, типа, что ему все надоело, что он устал. Честно, я дословно вам уже не расскажу. Прямо говорила о том, что типа он хочет покончить жизнь самоубийством, потому что он уже... Ну, не прямо говорил, как бы замысловатыми фразами. Угу. Это іноді бувало говорила, що теж його мучують, і обратитися куди-то теж не може.
При цьому дівчина додає, що ні свояки, ні сама вона ніколи не зауважали за Михайлом депресивності. Там указати про те, що він був схильний до самогубства, немагчимо. На уліку у психоневрологічному диспансері хлопець так само не був. Апошній ліст від Михайла дівчина отримала уже після поховання. Написаний він був напередодні смерті.
Написав на одному листі оборваному, що там щось побачив, і це його до цього і довело. Ну, щоб він вирішився. Я поняла, що це його останній випадок, який його довел до того, щоб він хотів самогубитися. Це я можу вам сказати, це було явно. Може, я нічого не пам'ятаю. То, щоб не соврати.
Перечитати листи від Михайла Бівзюка, де можуть бути прямі докази доведення його до самогубства, уже немагчимо. Їх конфіскували у дівчини під час слідства і догетуль не вернули. Коли листи не були знищені, то вони мусять знаходитися у архівах, а відповідно могли б змінити винік попереднього слідства. Натурально, коли буде прийнято рішення його обновити, і воно так само трапить під власний контроль керівника країни. Ілля Малиновський, служба інформації Єврорадіо.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У весну 2018 года Россия может поставить помежные посты на мяжи с Белоруссией. Про это у пятницу заявил первый наместник министра внутренних справ России Александр Горовы. По словам чиновника, российские улады турбуются за свою мяжу простое, что Беларусь зарабила безвизовый уезд для громадян 80 краин свету, и они смогут без перешкода утрапить у Россию. Як на этот крок Москвы откажут белорусские улады, доведаемся от нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Часовые помежные посты на мяжи с Беларусью могут з'явиться уже у травне 2018 года. Про такую вероятность заявил первый наместник керовника Министерства внутренних справ России Александр Горовы под час посяджения Совета Федерации России. Магчимость з'явления таких постов Горовы тлумачить неспокоем российских уладов с нагоды открытости мяжи во умовах, коли улады Беларуси дозволили громадянам 80 краин свету наведывать Беларусь без визы. Уводить помежный контроль с белорусского боку у отказ надеяний российских уладов не плануется. Так заяву первого наместника керовника МУС России Александра Горового прокомментовал Еврорадио керовник пресс-службы Комитета помежного контроля Беларуси Антон Бычковский.
Не первый раз такая информация, скажем так, или информация подобного рода циркулирует в средствах массовой информации, однако мы будем действовать исходя из необходимости, вот, которая будет определена в будущем. В настоящий момент органов пограничной службы Республики Беларусь на данном направлении не представлены, конкретных постов у нас там нету. Граница охраняется путем обеспечения пограничной безопасности границ союзного государства. А что касается якобы там каких-то дыр на границе или каких-то проблем, ну, пока фактура говорит сама за себя. Проблемных вопросов, очевидно, на данном направлении нет.
По словах Антона Бычковского, ахова мяжи союзной державы белорусскими помежниками ажыццяўляецца таким чином, что бяспецы России с нашего накірунку ничего не погражая, нават з уліком дзеяння безвизового режиму для громадян 80 краин.
Система обеспечения пограничной безопасности союзного государства, в принципе, решает все те задачи, которые стоят в плоскости обеспечения безопасности как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В том числе с учетом действия безвизового режима для ряда стран, которые предусмотрены соответствующими соглашениями Российской Федерации с третьими странами, ну и, естественно, Республики Беларусь.
Нагадаю, про уведение помежной зоны на мяжи с Беларусью стало вядома 1 лютого 2017 года. Гэта отбылося праз тры тыдні пасля рашэння Мінска про безвизовый режим с 80 краинами света, у тым ліку с США. Кіраўнік Беларусі назваў гэта рашэння российского ураду чисто політычным выпадом. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна тыдня. Значных паляпшэнняў у галіне правоў чалавека і дэмакраты ў Беларусі ў мінулым годзе заўважана не было. Пра гэта гаворыцца ў адмысловым дакладзе Еўрасаюза. І гэта нават нягледзячы на тое, што беларускі ўрад ухваліў нацыянальны план па правах чалавека. На думку старшыні беларускага хельсінскага камітэта Алега Гулака, гэты план так і здолеў запрацаваць.
Само існаванне плана не стала лёсавызначальным, скажем так, на жаль. Асобныя дзеянні былі, вельмі мала інфармацыі пра актыўнасць у выкананні гэтага плана з боку дзяржаўных органаў. Неўрадавыя арганізацыі спрабавалі нешта рабіць, уносілі свае прапановы на падставе гэтага плана, але пакуль гэты план не стаў жыць актыўным жыццём.
Таксама праваабаронца Алег Гулак распавёў, калі ў Беларусі з'явіцца нацыянальная ўстанова, якая будзе займацца правамі чалавека, а таксама патлумачыў, калі ўлады могуць адмяніць смяротнае пакаранне.
Мне падаецца, што ў адносінах да смяротнага пакарання такія чаканні могуць мець месца, у тым сэнсе, што па вялікім рахунку яго можна адмяніць і ўвесці мараторый прыкладна ў любы час. Што тычыцца, канешне, нацыянальнай установы па правах чалавека, то гэта ўсё ж такі больш складанае сістэмнае пытанне, і я па вялікім рахунку не бачу зараз вот такіх відавочных падставаў, каб чакаць, што гэта можа быць зроблена вельмі хутка. І, канешне, ў 16-м годзе такіх спадзяванняў таксама не было. Але я думаю, што ў тых фармулёўках Еўразвяза хаваецца не толькі тое, што не было ўведзена, тут яшчэ і тое, што не было зроблена рэальных крокаў да набліжэння да ўвядзення гэтага інстытута. Як бы, каб быў нейкі відавочны працэс, это было б адзначана як станоўчы момант.
Лічыць старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак. Акрамя таго, праваабаронца адзначыў, што ў параўнанні з мінулым годам сёлета пэўныя зрухі ў сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ўжо бачны. Працягвае Алег Гулак.
У 17-м годзе мы можам сказаць, што як мінімум у рыторыцы там той жа працоўнай групы па правах па праблемах смяротнага пакарання, которая ёсць у парламенце, у рыторыцы паявілася тое, што на іх думку грамадства ўсё больш гатова для ўвядзення мараторыя. Як бы у 16-м годзе пра гэта не гаварылі.
Цалкам размову з кіраўніком беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулаком ужо зараз можна пачытаць і паглядзець на eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У сераду алімпійская чэмпіёнка па спартовай гімнастыцы з Украіны Таццяна Гуцу абвінаваціла беларускага гімнаста Віталя Шчэрбу ў згвалтаванні. Па яе словах, інцыдэнт паміж спартоўцамі адбыўся ў 91-м годзе на спаборніцтвах у Штутгардзе. Гуцу тады было 15 гадоў, а Шчэрбу 19. Па словах украінкі, сябры па зборнай ведалі пра згвалтаванне, але не заступіліся за яе. Тэму асвятляе наш журналіст Артём Мартынович.
Двухразовая чэмпіёнка свету і вядомая украінская гімнастка Таццяна Гуцу нечакана заяўляе, што 27 гадоў таму яе 15-гадовую згвалціў Віталь Шчэрба. Па словах Таццяны, гэта нібыта здарылася ў Штутгардзе на спаборніцтвах 1991 года.
Я адважылася на гэта пасля 27 гадоў. Віталь Шчэрба – монстр, які столькі гадоў трымаў мяне ў маёй уласнай турме страху. Я ведаю, што вы будзеце спрабаваць абараніць сябе, але мае дэталі значна мацнейшыя, чым вашы словы. Я цяпер моцная, як ніколі, і вам мяне больш не зламаць. Гэтая гісторыя маёй папялушкі.
Напісала Таццяна Гуцу ў сваім фэйсбуку. Пры гэтым яна абвінавачвае спартсменку Таццяну Торапаву, якая нібыта ўсё бачыла, але нічога не зрабіла. Мы звязаліся з Торапавай, якая цяпер жыве ў Бішкеку, працуе трэнеркай.
Она бы, наверное, мне сказала, што её там дамагаецца Віталік, всё остальное. Ну, я вот сомневаюсь. Вот. И она с тренером. Если бы у неё был бы стресс, по-любому она бы сообщила тренеру, да? Я как прочитала, мне просто настолько было обидно, причём тут я такой же ребёнок, да, как и она была. В тот момент, ну извините меня, в 15 лет можно за себя постоять, правильно?
Таццяна Торапава прыгадывае адзін момант на спаборніцтвах у Штутгардзе, калі яна папрасіла Віталя Шчэрбу сысці з пакоя, дзе яна жыла з Таццянай Гуцу.
У них сегодня соревнования были, они отработали как бы, да? А у нас на следующий день должны были быть соревнования. И мы как бы, да, долго там не засиживались, они просто, ну, как бы решили отпраздновать победу свою. Вот, мы чуть-чуть посидели как бы, да, порадовались, и все, и спать легли, и ушли. Дальнейшие какие-то у нее были отношения или какой-то страх или стресс, я этого не замечала. Не то, чтобы там сексуальное было, да, а ну, как, может, какие-то там поцелуи были у нее, да, с ним. Вот, я просто как бы, да, по-дружески попросила, чтобы они, чтобы Виталик ушел. Все, он сказал, все без проблем, я пошел домой. Ну, как бы в свой номер. Все.
Поводле Татьяны Тороповой, никаких проблем во взаимоотносинах с Гуцу ей николи не возникало. Ни да, ни после спаборництва у Штутгарде. А пошний час яны связывались только про Фейсбук.
Отношения у меня, в принципе, с ней никогда не были там сложные, да. Ну, по приезду тоже, когда мы приехали после этого турнира, ничего такого не было. Если бы она была бы обижена на меня, она бы со мной все это время не общалась бы.
Так само Татьяна Гуцу обвинувачивая сябра Шербы Рустама Шарыпова у тым, что той не заступился за яе. Знакомитая белорусская гимнастка Светлана Багинская отказала на гэтае обвинувачивание. Так само Светлана додала, что гэтая история разбивает ее сердце.
Я женщина, якая будет стоять за людей, яких я ведаю и про яких клопачуся. Один из таких людей у оповеди Татьяны, якого я особисто ведаю на протягу 28-29 годов, гэта Рустам Шарыпов, с яким я была у многих поездках у якости гимнастки, удельничала у многих шоу после Олимпиады. Рустам – один из невеликших людей, яких я коли-небудь сустракала. Ён добрый сябар, тренер, батька и муж. Я просто хочу поведомить, что он николи не застанется у Баку.
Виталь Шерба у 1992 годе на Олимпиаде у Барселоне завоевал все 6 золотых медалей, что разыгрывались. Про 4 годы у Атланти отрымал 4 бронзовые медали. Зараз Виталь Шерба живе у США, занимается бизнесом и трымая спортовый центр. Татьяна Гуцу так само живе у США. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выніковую программу «Петарда» новиною про то, что у середу у Беларусь привезли уже третий корпус реактора для Белорусской АЭС. Как поведомляла Еврорадио, первый корпус реактора при монтаже выронили с вышини нескольких метров. Тому его вырешили заменить на інший. Другий корпус при перевозке чыгункой стукнули об слуп. Однако менять его не стали, а вырешили поставить на первый энергоблок БелАЭС. Третий корпус призначается для другого энергоблока, які плануется запустить у 2020 годе. На гэтым выніковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темаў на Еврорадио.